Первое место находится в книге Откровения, 12 глава. Эта тема, о которой я хочу говорить, она называется «Почему сатана проигрывает?». И я думал, что бы мне сказать вам, и вчера утром, пошел мыться, прошу прощения, просто мне мелькнула эта фраза внутри. Почему сатана проигрывает? Я подумал, что я об этом буду говорить, немножко подумал об этом, как бы поразмышлял. Вот, и сегодня утром уже все остальное ко мне пришло, и как бы хотел бы поделиться. То есть, в общем-то, это как бы тема перед причастием, а до причастия у нас не будет сегодня. Ну ничего, Господь позволит, у нас будет оно. Итак, я буду читать из двух мест Писания, книга Откровения, 12 глава. С 7 по 11 стихи. Второе место Писания, послание к Римлянам, 8 глава, с 27 стиха и до конца. Большие места, послушайте, пожалуйста. Откровение 12, с 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Аминь. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью акца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Аминь.
Аминь.
Послание к Римлянам, 8 глава, я буду читать с 27 стиха до конца главы. С 28 стиха, прошу прощения. Послушайте. «Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Иисус, был первородным между многими братьями. А кого Бог предопределил, тех и призвал. А кого Бог призвал, тех и оправдал. А кого Бог оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, со Христом, не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он, Иисус, одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я, апостол Павел говорит, уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь».
Аминь.
Слава Богу. Помолимся. Дорогой Господь Иисус, приходим к Тебе, Отец, мы уже молились и пели, Господь, и сейчас мы читали Твое Слово, и приходим к Тебе за разъяснением этого Слова Божьего, точно так же, как люди, будучи здесь на земле, приходили к Тебе, когда Ты был, Иисус, здесь на земле, телесно, точно так же люди приходили потом и слушали Твой голос через пророка брата Бранхама. Точно так же, Господь, мы хотели бы послушать то, что Ты скажешь сегодня, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты убрал лично меня, Господь, и чтобы просто мы слушали Слово Божье, то, которое будет читаться со страниц Библии, то, которое будет читаться со страниц Твоего послания, Господь. Мы точно убеждены, что все то, что соответствует, до последней запятой соответствует изреченному, написанному Слову Твоему, это есть Твой голос, Господь. Боже, убери всякие домысливания лично мои, Господь, ибо я не желаю вмешиваться в Твое дело, Господь, но пусть Твой Святой Дух возьмет каждого из нас под контроль, Боже. Пусть Святой Дух возьмет меня под свой контроль. Пусть Твой Дух, Боже мой, Небесный Дух, Святой Дух, Дух Иисуса Христа возьмет каждого из нас под контроль, чтобы мы могли сидеть и слушать, и быть внимательными, и чтобы сатана не воровал эти слова, как Ты рассказал, Господь, что падает при дороге, и мы позволяем, чтобы дьявол приходил и воровал. Мы сами позволяем этому, Господь, но мы не желаем в этом участвовать, Господи. Мы посвящаем сейчас, отныне мы посвящаем сейчас Тебе себя, Господи. Благослови нас. Пусть Твои слова попадут на добрую почву нашего сердца. Мы готовы, Господи. Мы посвящаем сейчас самих себя Тебе для Твоей славы. Пусть Твое Царствие Божье внутри нас увеличится. Во имя Господа Иисуса. Аминь.
Аминь.
Садитесь. Так вот, мы будем говорить на тему, я еще разочек ее назову, почему сатана проигрывает, то есть терпит поражение. То есть он не может взять верх. Я хочу сказать, что именно слово «проигрывает» не проиграл. Мы начали с вами читать из книги Откровения, 12 глава, и там описывается эта война, и дьявол был сброшен. О нем написано, что он был низвержен, и ангелы его низвержены были, он не смог устоять, вот, и были сброшены на землю, и повержен он был просто. И о нем там же еще написано в 10 стихе, что он является клеветником, клеветником на христиан, клеветником на всех святых, на всех верующих, вот, но Бог его не слушает. Вот. Бог защищает нас. Второе место, которое мы прочитали в послании к Римлянам, в 8 главе написано, что если уж Бог нас предопределил, то есть увидел и узнал, что мы откликнемся, и потом нас позвал, а когда нас позвал, Он нас оправдал, вот, потому что Он специально сделал путь оправдания, и после оправдания нас еще и прославляет, то апостол Павел говорит, ну если Бог за нас, то кто может быть против нас? Видите? Я хочу сказать, что он, сатана, он, конечно, проиграл в прошедшем времени. Он проиграл уже битву, там еще на Голгофе, но хочу подчеркнуть, уже проиграл, но хочу подчеркнуть и буду говорить, почему он проигрывает в настоящем времени. То, что он проиграл, это очень хорошо, это дает нам определенный вес, то есть осознавать, что дьявол, он все-таки, как кто-то выразился, не помню точно кто, что сатана просто цепной пес у Господа на привязи, то есть не дальше, чем Бог может спустить его с поводка, не больше. Вот, если мы все это знаем, в Библии написано это в книге Иова, например, в 1-2 главе, и в других местах Иисус говорит, не бойтесь, у вас даже волосы сочтены на голове, без воли Отца Небесного даже волосок у вас не пропадет, то есть Бог знает, Бог контролирует. Вот, мы начали читать тоже, 8 глава к Римлянам написано, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, Бог знает, что делает. Вот. И он уже, конечно, проиграл, но я буду говорить о том, почему он проигрывает. И, по крайней мере, что еще нужно делать для того, чтобы он проигрывал в настоящем времени. Понимаете? То есть он проигрывает до сих пор. И сейчас, и всякий раз сатана проигрывает свой бой с каждым христианином. С каждым. Аминь. Так вот, основная причина того, что он постоянно проигрывает, оказывается побежденным, заключается в том, конечно, что Бог, Господь Иисус Христос, сильнее дьявола.
Аминь.
Это главная причина, естественно. Мы сами не способны бороться даже с самым маленьким бесом, тем более с дьяволом. Вот. Но Бог, который внутри нас, Он, который тот, кто внутри, Он, который в вас, сильнее того, кто в мире, и так далее. Вот. Основная причина заключается в этом. Бог, Господь Иисус Христос, сильнее дьявола. И Он за нас. Аминь.
Аминь.
Поэтому сатана не может ничего сделать с нами.
Аминь. Аминь.
Потому что всякий раз, когда мы падаем, а это с нами случается практически каждый день, когда мы, в общем-то, где осознанно, где неосознанно, где под каким-то влиянием уходим от Господа, всякий раз, когда мы падаем или уходим от Господа, например, огорчаем Его дух, понимаете, мы можем огорчить Его дух
Аминь.
Плохими словами или плохими мыслями, Прабанхан говорит, он просто спорхнет. Да, он будет сидеть рядышком, как голубь на веточке, и желая снова увернуться, осознавая, причем, что если вы действительно Божье дитё, то внутри у вас уже этот якорь есть, у вас есть это семя Божье, он говорит, ну, позволь мне опять вернуться, ты так и хочешь быть этим волком, что ли? Нет, конечно. Поэтому всякий раз, когда мы падаем или уходим от Господа, огорчаем Его дух, или оскорбляем, обижаем Его благодать, не выполняем, например, того, что Он нам дает, или к чему пытается нас подталкивать, да? Мы согрешаем, естественно.
Аминь.
Господь недоволен, естественно. Он ревнует. Аминь. Знаете вы это,
Аминь.
Да? Он ревнует. Он может наказать нас. И Он наказывает нас.
Аминь.
Если мы Его дети, то мы не можем оставаться без наказания. Бог обязательно вмешивается. Вот, и Он обязательно должен вывести вас снова на чистоту, на святость, на любовь, там, на кротость, на терпение, на смирение и тому подобное. Так вот, Он может нас наказать и наказывает, если мы действительно Его дети. И кажется, что дьявол победил нас в тот момент, когда мы падаем, или огорчаем Его дух, или обижаем Его, или оскорбляем Его благодать, да, не выполняем то, к чему нас подталкивает. Кажется, что дьявол победил нас. Вот, явно, так сказать, налицо победил. Вот мы лежим. Мы обидели Бога, Святого Духа, оттолкнули Его милость в очередной раз. Дьявол говорит, нет спасения тебе и никакого прощения тебе нет. Это дьявол так говорит. Вот. Но видите ли, сатана, который клевещет на нас, мы прочитали это Откровением 12.10, он клеветник, понимаете? Он клевещет на нас, он снова проигрывает.
Аминь.
Всякий Аминь. Раз, когда мы падаем, все равно сатана в этот уже момент. То, что он проиграл там на Голгофе, это хорошо, это прошедшее время. Но понимаете, всякий раз вы не можете жить прошлым, вы должны побеждать дьявола сегодня, в этом дне.
Аминь.
То, что он проиграл тогда на Голгофе, нам помогает побеждать его сейчас. Но и всякий раз, понимая, что хочет Бог сделать с нами, мы способны, встав за Него, за Господа, победить дьявола уже сейчас, в настоящем времени. Понимаете?
Аминь.
Так вот, сатана, несмотря, ну видите ли, сатана, который клевещет на нас, снова проигрывает. Аминь. Обратите внимание сейчас еще раз, уже более пристально, почему он проигрывает. У нас нет причин, чтобы победить. Мы сейчас как раз лежим, в кавычках, духовно, лежим. У нас нету никаких, в нас самих нету никаких причин его победить. Единственная причина, еще раз вам показываю, благодать,
Аминь.
Любовь,
Аминь.
Милость Господа Бога. Главная причина, почему сатана постоянно терпит поражение, потому что Бог сильнее его. И все. А у Бога есть любовь.
Аминь.
У Бога есть благодать. И это единственная причина, которая позволяет сатане постоянно терпеть поражение. Потому что на самом деле, мы на самом деле обижаем его, Бога. Мы на самом деле можем огорчить его дух. Мы в очередной раз допускаем прокол. Мы духовно падаем, мы лежим. Но и он опять проигрывает, сатана опять проигрывает, даже в этот раз. Потому что Бог своей милостью поднимает нас.
Аминь.
И он проигрывает, дьявол. Понимаете? Хорошо. У сатаны это, и причем у сатаны, послушайте, это не может никак вместиться в голову. Знаете, он это никак не может уловить. Он постоянно говорит на Бога, ну они же такие, они же вот такие, они вот такие-сякие и так далее. Он постоянно говорил это про израильтян. Если вы помните, Брабанхам это описывал, когда они выходили из Египта, они шли, то Бог, вернее, дьявол позволил нанять пророка Валаама, и он трижды пытался проклясть Израиль. Он сначала зашел на один холм, у него ничего не получилось, на второй ничего не получилось, и пророк говорит, и потом Валак, царь, который нанял Валаама, повел его, говорит, в обоз, повел его в тыл Израиля. Он повел и показал ему отставших. Показал ему слабых, показал ему духовно ослабших и так далее. Ну посмотри, ну разве это есть народ Божий? Разве это есть те святые, которые там и все прочее? Ну и Палам попытался это сделать третий раз, у него не получилось, и Брабанхам говорит. И все-таки Израиль был Божьим народом, понимаете? Божьим народом. Христиане являются Божьим народом, поэтому он, сатана никак не может это вместить. Он говорит, ну они же вот такие, они вот такие, вот такие. Но какие бы ни были дети, у нас с вами, у родителей, мы все равно продолжаем их любить. Просто у физических родителей. Мы просто любим своих детей, несмотря ни на что. Может быть, они нас обижают, может быть, они нас огорчают, может быть, еще что-то, но мы просто продолжаем их любить, просто практически ни за что. Только потому, что они являются нашей плотью. Понимаете? Мы просто, они наши дети. Бог любит своих, несмотря ни на что. Сатана не может понять Божью любовь. Понимаете? Сатана не может понять его милость. Он не понимает любви. Послушайте меня. Сатана не понимает любви. Вообще не понимает. В частности, почему? Это не его природа. Это не сатанинская природа, любовь, натура. Не сатанинская натура. В нем, в сатане, есть ум. Подумайте об этом. В нем есть ловкость. В нем есть талантливость. Можно сказать, даже гениальность. Он гениальная личность, дьявол. Понимаете? В нем есть культура, в нем есть духовные дары, он многое может очень делать и так далее. В нем есть многое другое, но в нем нет любви. Бог есть любовь, нам говорит Слово Божье, да? Понимаете? Бог есть любовь, а в сатане нет даже миллиграмма Божьего В дьяволе нет даже маленькой частицы Божьего естества, и поэтому он не может понять любовь. Понимаете? Он просто это не может понять. В нем нету даже миллиграмма Божьего, и значит совершенно нет любви. Он не способен любить. И постоянно проигрывает из-за этого. У брата Бранхама есть такая проповедь. Когда вернусь, найду ли я веру? В 12 пункте брат Бранхам говорит так. Неважно, какое у вас наружное проявление. Если здесь внутри находится Святой Дух, это будут плоды Духа из вас будут течь. Долготерпение, благость, кротость, терпение, смирение, вера, воздержание. И он говорит, сатана может скопировать любой дар, любое проявление, но он не может любить. Бог есть любовь, верно? Понимаете? Сатана не может любить. Аминь. Да? Я просто читаю в качестве подтверждения. Так вот, и дальше немножко двигаясь. Божья любовь нас поднимает. Аминь. Она нас зовет. Она притягивает нас обратно. И нет той силы, настоящей Божьей силы, ни в чем другом, способной победить дьявола, способной нас поднять. Нету силы в правосудии, нету силы в святости, нету силы в честности и через запятую. Я надеюсь, что вы правильно понимаете сейчас то, что я говорю. Я, опять-таки, не богохульствую. Чистота – это очень хорошо, честность – это очень хорошо, святость – это очень хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Но в этом нету силы, способной вам помочь, способной, во-первых, вам помочь пойти на небеса, и, во-вторых, помочь вам оправдаться перед Богом. Только Божья любовь – в этом есть сила. Вы понимаете, о чем я говорю? Возьмем, например, такую вещь. Вы можете быть честными и хвалиться тем, что вы честный, никогда, допустим, вот если вы были таким замечательным ребенком, никогда ничего не брали ни у кого. Ни в магазине, ни в совхозе, если кого-то гоняли в школе или в институте убирать урожай. Вот. Ни в магазинах, там, ни у товарищей, ни у студентов, никогда ничего. И вы говорите, я всегда был честным. Вот. Но стоит вам один раз где-нибудь что-нибудь взять, и вся ваша честность пропала. И уже нельзя сказать, ну я был честным там 29 лет, ну один раз только оступился. Все. Это уже просто вас убивает. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То же самое со святостью. Я всегда был чист или чиста. Но стоит где-нибудь в чем-нибудь замараться, и все. Эта вся святость сразу потеряна. Вам нужно какое-то обновление, а в прошлой святости обновлений нету. Святость нужна только для того, чтобы поддерживать ваш сосуд в том соединении с Богом.
Аминь.
Потому что Бог не любит грехов. Исаия 59 глава, по-моему, или 56 глава, там 1-2 стих. Вот, рука Господня не сократилась, и ухо его не отяжелело, чтобы помогать и спасать. Но грехи ваши производят пропасть между мной и вами. Понимаете,
Аминь.
Там написано так. Вы помните это место Писания, да? Хорошо. Ладно, так вот. Поэтому я думаю, что это именно так. Это все я добавляю, такие моменты. Я надеюсь, что это остается в ваших сердцах, потому что я не просто так это все говорю. То есть единственная причина того, что мы сможем победить дьявола, это Бог, а Он за нас, и Он нас любит. Вот. Сатана просто не может понять этой любви, и он просто не способен любить. И, наконец, ни в чем другом, что может быть у нас как качество, замечательное духовное качество, духовная добродетель, святость, чистота или честность, отсутствие там распущенности какой-нибудь. В этом нету силы. Брат Бранхам в проповеди «Его слушайте» говорит такие вещи, например, я вам прочитаю немножечко. Он рассказывает про то, как Иисус взошел на гору, которую мы сейчас называем гора Преображения, да, вместе с учениками. «Его слушайте» с 8 страницы. «И Иисуса лицо светилось, как солнце. Одежды его были белые, как снег. Облако покрыло их. Бог ставил Сына Своего в положение, как в Старом Завете делали». И, наконец, Бог проговорил к ним. Бог сказал, его слушайте. Помните это, да, место Писания? И Петр просто возгорелся. Он был, как многие из нас. Он сказал, Господь, нам здесь хорошо быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Он предложил, чтобы построить три кущи, то есть три деноминации. Пусть все подчеркивает важность соблюдения закона, кущу Моисеева. И пусть он руководит их группой. Моисей представлял закон, но закон не может спасти. Делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам 3:24. Закон открыл грех, но и не имел исцеления от греха. Вторая куща Илии. Илия представлял правосудие Божье. Да, он был твердый показатель Божьей справедливости. Он имел однажды откровение, видение от Бога. 4 книга Царств, 1 глава, со 2 по 17 стихи. Ахозия, царь Ахозия, упал на решетку из горницы своей, что в Самаре, за не мог. Он послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от своей болезни?» Тогда ангел Господень сказал Илии: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божества Акаронского? За это также Господь, с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». Когда посланники вернулись и объявили царю, он понял, что слово пришло от Илии. Тогда он послал к нему военачальника с 50 воинами, и тот говорит ему: «Царь сказал, сойди». Илия сидел наверху горы и отвечал: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и опалит тебя и 50 солдат, что с тобой». И сошел с неба огонь, правосудие Божие. Он говорит: «И сошел с неба огонь, запятая, правосудие Божие, и сжег их. Преступники умирают в присутствии Божьего правосудия», он говорит дальше. Царь думал, что это явление было только проходящей молнией. Он послал следующий пятидесяток. И Илия сказал те же слова: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, опалит тебя и твой пятидесяток». Огонь сошел и опалил второй пятидесяток. Правосудие? О нет, мы не хотим правосудия. Понимаете? Мы не сможем устоять перед Божьим правосудием. Вы понимаете это, да? Все это пусть накапливается в вас. Так вот, Давид сказал в одном из псалмов: «Боже, не во гневе твоем, не в правосудии твоем наказывай меня». О нет, мы не хотим правосудия. Смеешь ли ты сказать, что хочешь Божьего правосудия? Смеешь ли ты пытаться попасть на небеса соблюдением закона или законничеством, в котором усердствуешь? Если этого достаточно, то Христос напрасно умер. Итак, закон противен обетованию Божьему? Никак. Но если бы дан был закон, могущий животворить, если бы так было, то подлинно праведность была бы от закона, Галатам 3:21. Закон не средство, это только увеличительное стекло, которое показывает нам грех. Это сила, так сказать, которая заключает нас в тюрьму. В нем нет никакого спасения. О, я так счастлив, что есть кто-то другой, на кого могу смотреть. Когда мы стоим в царстве закона, вся плоть осуждена законом, ибо мы были рождены во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, наполненный ложью. Нет, мы не имели бы никаких шансов, и как бы могли устоять перед Божьим правосудием? Но, дорогие мои друзья, поверните головы ваши, посмотрите на Иисуса. Сам Бог сказал тогда: «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Вот твое средство, дорогой умирающий Агнец. Кровь твоя драгоценная, в силе искупить и спасти Церковь Божью, спасти от греха. И тогда в небесах в сладкой песне прелестной воспою о тебе, мой Спаситель чудесный». Иисус представлял любовь Божью, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий живущий, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Моисей представлял Его закон, Его слуг, которые бросают нас в тюрьму за грехи наши. Илия представлял правосудие Божье. Он вызывал огонь на грешных. Моисей бросает нас в тюрьму, Илия вызывает огонь с неба и опаляет нас. Но Иисус есть Искупитель наш. Его слушайте. Моисей не может спасти тебя, Иисус может. Моисей не может исцелить тебя, Иисус может. Илия никогда не говорил, что что-то доброе может сделать тебе, Иисус может. Моисей не может поднять тебя из могилы, Илия тоже не может, но Иисус может. Бог сказал: «Его слушайте, Он есть Тот, Он единогласный». И в чем мы сегодня нуждаемся, братья и сестры, это в большой, настоящей христианской любви среди верующих. Мир ищет сегодня чего-то. Ответ этому – Христова любовь. Когда жена твоя дала согласие быть твоей возлюбленной, она ожидала ответной любви. И когда ты обещала своему мужу, он ждал от тебя любви и признаний. Пропадает любовь, и расторгаются семьи. Пропадает любовь, и разделяются церкви. Нам должно иметь любовь. Почему? Потому что Бог нас любит. Бог нас любит. И христиане должны иметь эту же любовь. Понимаете? Любовь, которую Бог питает к нам, мы читали Римлянам 8 глава с 28 и до конца главы. Он говорит: «Он любит нас». И апостол Павел: «Что я думаю? Я думаю, что даже ни ангелы, ни настоящие, ни прошлое, ни наши прошлые грехи, ни настоящие, ни будущие, никакая любая тварь, никакие бесы, понимаете, никакая тварь, это значит никакое творение. То есть кто бы там в чем бы ни появился, понимаете, это не имеет значения. Мы все преодолеваем силой возлюбившего нас». Еще раз можно пройти. Сначала эту проповедь. То есть единственная причина, почему сатана терпит поражение, только потому, что Бог сильнее дьявола, а Бог за нас. И Бог нас любит. И именно поэтому мы можем его огорчить, мы можем его оттолкнуть. И мы уже духовно лежим. Лежим, мы упали. В очередной раз сатана говорит: тебе нет прощения. Ты снова и снова и снова и снова и снова падаешь. Но он проигрывает. Понимаете? Почему сатана проигрывает? Не проиграл. Он проиграл там на Голгофе, это решенное дело. Почему он даже сейчас, каждый день в вашей жизни все равно проигрывает? Какое-то время он держит нас возле земли, но он все равно проигрывает, потому что вы слышите Божий голос, голос вашего отца, который говорит: встань, вставай, отряхнись, покайся, там, сходи к пастору поговори, иди в собрание, помолись, отдай это Богу, отрекись там от этого или от того. Он снова вас поднимает, его ничто бы не принудило это сделать, Бога, по отношению к нам, кроме любви. Понимаете?
Аминь.
Хорошо. А сатана, он не может это понять, потому что, как сказал брат Бранхам, и как написано в Библии, сатана не может любить, и он не может понять, как же это может быть так? Ведь они же вот такие, такие, вот такие. Хорошо, двигаемся дальше еще. У брата Бранхама есть такая проповедь и одно такое высказывание. Он говорит: мы никогда бы, еще чуть-чуть подержим это, вот как увеличительным стеклом таким. Дальше буду говорить сейчас о благодати, еще о любви, где это нужно применить. А брат Бранхам сказал: мы никогда бы не смогли оценить Божью любовь и оценить Божью благодать, если бы не было бы одного случая в Ветхом Завете, который находится, этот случай находится в Бытие в 20 главе. Там, ну, мы чуть позже туда обратимся. Я хочу прочитать вам сначала из проповеди души, которые сейчас в темнице. 43 пункт сначала. Так вот, нам кажется, что мы из себя что-то представляем. Такое обычное человеческое понятие, ошибка. Просто запомните, что такое мы? Сгусток праха. И все. Из праха ты взят, в праха возвратишься. Это Библия так говорит. Аминь. Понимаете, да? Так что, когда по улице идет вот такой человек, и ему кажется, что он что-то из себя представляет, знаете, и чуть образованный, и все такое, помните, это сгусток праха Индианы. В смысле, штат Индиана, он говорит там в Америке об этом. И все. И женщина, которая разодета в шорты, курит сигареты, неприлично себя ведет на улице, изворачивается, как будто ей вся страна принадлежит. Это сгусток праха гуся хрустального, могу вам так сказать. И туда он и возвратится. Не более того. Так что мы вообще не так уж... Так что мы вообще не так уж много и значим. Видите? Так что правильно. Это мы из себя и представляем. На самом деле, если разобраться. Слушайте дальше. 49 пункт. И знаете, когда я начинал читать Библию, я спрашивал себя, почему Бог дозволил, чтобы этот великий муж Божий, Авраам, стоял там и говорил, что Сара не была его женой? Почему Бог это допустил? И я ссылаюсь на Бытие, 20 глава. Там было дважды это, ну, этот эпизод из 2, из 20 главы Бытие. Он пришел в Герар, герарская такая страна, там, и там был царь Авимелех. И он увидел эту женщину, жену Авраама Сару, и он взял ее к себе в жены. Вот. Авраам сказал: она моя, только моя сестра, она не является моей женой, только моя сестра. Вот. И Авимелех собирался на ней жениться, но Бог пришел, там, кто захотите, прочитайте, я это не читаю сейчас, чтобы сократить. Бог пришел к Авимелеху, когда он уже готов был вступить в брак, так сказать, с Сарой, женой другого мужчины, вот, и сказал: ты умрешь. И тот такой опешил, и как я умру? Ты умрешь вот за эту женщину, на которой ты собираешься жениться. Он говорит: как же так? Эта женщина, она же не замужняя, то есть, ну, девушка, то есть, просто она его сестра, я ее взял, все нормально, то есть по законам. Мужчина может жениться на любой девушке, если она не против и все прочее, если у нее нету мужа. Вот. Он говорит: нет, она на самом деле жена вот этого человека, который тебе солгал. Вот. И если он, этот человек, Авраам, не помолится за тебя, то ты сейчас умрешь. Вы понимаете?
Аминь.
Послушайте. Несмотря на ложь и трусость Авраама и чистоту и простоту Авимелеха, там написано, Господи, наверное, все-таки нужно, наверное, это открыть. 20 глава Бытия. Я бы хотел, чтобы вы это прочитали. Что эта фраза, которую я сейчас сказал, она должна быть. Может быть, не все знают. Бытие, 20 глава. Авраам, с первого стиха, поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. 3 стих. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней еще. И сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя, и она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». Здесь написано пятым стихом. И Бог не сказал: ты лжешь. Он так не сказал. Он на самом деле, а тут дальше написано: и сказал ему Бог во сне: и я знаю, что ты сделал это в простоте твоего сердца. То есть ты на самом деле так думал. И удержал тебя от греха передо мной, и потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. То есть он понимал, что Авимелех действительно простой и чистый человек. Так вот, несмотря на ложь и трусость Авраама, и чистоту, и простоту Авимелеха, Бог там дальше ему говорит о необходимости молитвы Авраама за Авимелеха. Он говорит: он мой пророк, там дальше называет в этой главе. Если он не сделает этого, не помолится за тебя, ты должен попросить у него молитвы за тебя, то ты умрешь. И там было это бесплодие, началось бесплодие в народе, заключил Бог чрево каждой женщины, просто не рождались дети, и все. Не беременели, не рождались дети какое-то время. И он помолился, и Бог снял это проклятие, никого не убил. Так вот, это благодать. Теперь послушайте, 50-й пункт, 49-й пункт. Когда я начинал читать Библию, я спрашивал себя, почему Бог дозволил, чтобы этот великий муж Авраам стоял там и говорил, что Сара не была его женой? И как только Бог дозволял, чтобы тот стоял и лгал об этом, то есть она не моя жена, а только моя сестра, он же знал, куда его берут, ее берут куда? В гарем. И все остальное, что он сделал, как Бог позволял, чтобы он стоял и лгал об этом, и все остальное, что Авраам сделал, и потом, как только Бог дозволил Аврааму покинуть обетованную землю, когда Бог сказал не покидать ее. Когда еврей покидает обетованную землю, он отступает, потому что Бог даровал ее им и обетовал оставаться в ней, понимаете? А они, евреи, ее покинули. Так что он пошел в Герар. Но если бы этого не случилось, многоточие, и он говорит, и потом Авимелех, тот царь там в филистимской стране, влюбился в Сару и хотел было на ней жениться, и он был хорошим человеком, праведным человеком. И после того, как он, вероятно, это прозвучит смешно, но чтобы вам было ясно, как наяву, после принятия вечерней ванны он одел свою пижаму, прочитал свою молитву, лег спать. Господь явился ему и сказал: можешь считать себя мертвым. А тот человек ничего не сделал, понимаете? Его просто обманули. Как Авраам, так и Сара. Так и есть. Бог сказал: ты взял жену другого мужа, понимаешь? И я не услышу твоих молитв, сколько бы ты ни молился. Можешь считать себя мертвым. Но тот муж, Авраам, мой пророк, видите? Видите, это нелегко понять. Потом пророк говорит: но если бы этого не было, мы бы не знали, что такое благодать. Аминь.
Аминь.
Понимаете? Это один из примеров, один из ярких примеров, который показывает, в чем же заключается эта Божья благодать, Божья любовь. В том, что он очень, очень милостив, очень любящий. Он знал, что Авраам просто струсил немножко. Каждый дает определенную слабину. Бог на это не смотрит, понимаете? Он воспитывает своих, это не отменяет его избрание. Это никак его не отменяет. И это показывает очень хорошо благодать. Вы представляете, насколько это, вот так вот это происходит. Один человек действительно лжет и просто трусит. Другой человек на самом деле простой, очень чистый, искренний, не замышлял никакого зла. Он не пытался там силком взять эту женщину себе в жены, Сару. Ни в коем случае. Он все это сделал как бы честно, с честью, так сказать, с рыцарской там честью или с какой угодно. И вот такое как бы получается, как бы такой вот как бы беспорядок, все местами поменено. Это только показывает величие Бога, его любви к нам. И Бог так делает, а сатана это не может понять. Вот такова Божья любовь. Вы это поняли, да?
Аминь.
Хорошо. И в Писании написано, в послании к Титу, например, во второй главе написано так, с 11 стиха: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Понимаете, что такое благодать? Незаслуженное действие, незаслуженная сила. «Явилась», говорит Бог, так говорит Господь, «явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аминь.
Аминь.
Тит, 2 глава, с 11 по 14 стихи я прочитал. Теперь 3 глава, с 4 стиха. Когда же явилась вот эта благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Вот оно, Его любовь к нам. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по Своей милости. Бог защитил Авраама от Авимелеха не потому, что он не по его праведности. Праведности в данный момент, честности в поступке Авраама было, не было никакой вообще. Это была просто милость. Он знал Авраама просто. Он знал, что через некоторое время Авраам даже будет готов, настолько будет смелым, что будет готов Исаака убить, своего сына. Понимаете? Дайте время, смелость появится. Дайте время, терпение тоже появится. Дайте время, появится целомудрие. Дайте время, появится скромность. Если человек на самом деле Божий, Бог не даст ему сидеть, прошу прощения, по уши в болоте. Он не даст ему сидеть. Но какое-то время еще можно, понимаете? Я уже говорил это, ходить под себя маленькому ребенку, но потом нужно приучать его. Все больше и больше и больше. Речь идет не о воспитании, речь идет только об избрании и о Божьей работе в его детях. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, не нашей честностью с тех пор, как мы приняли крещение, не нашей святостью, в которой мы стали жить, не нашей одеждой, понимаете? Мы теперь скромные сестры. Мы теперь не такие сестры, какие были раньше. Мы не те женщины, которые были до уверования. Мы теперь скромные сестры. Он спасает вас не потому, что вы скромные сестры. Или я теперь не курящий человек. Дабы, оправдавшись Его благодатью, почему сатана проигрывает? Он проигрывает из-за Бога, из-за Его любви. И всякий раз Бог нас поднимает. Понимаете, такова Божья любовь. Итак, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Оправдавшись Его благодатью, мы просто по упованию на Бога, по этой вере, мы идем с надеждой за Ним, с верой, мы полагаем наше оправдание на Него. Просто раз Он нас защитит, значит защитит. Как Он нас поведет, так поведет. Ты просто ложишь на Него свои руки и все. И Он ведет. Понимаете? Хорошо. Так вот. Тогда... Осознавая все это, мы сейчас подходим, это как бы все фундамент такой. Потом несколько моментов более практичных, я сейчас к ним перейду. А это все просто вот, хотя и может кажется, что я толкся как бы на месте, но на самом деле это все только показывает еще раз, вот со всех сторон как бы этот бриллиант вам показать. Божью любовь и благодать. Так вот, тогда в какое положение это ставит нас? Вот когда ты по-настоящему осознаешь это. Разве ты пойдешь и будешь делать что-нибудь против, когда ты четко вот так вот понимаешь? Если такова благодать, и именно Его любовь к нам оправдывает нас и помогает лично нам, каждому из нас, и побеждает дьявола, тогда какими мы должны быть и к чему мы должны стремиться? Я хочу коснуться нескольких моментов. Смотрите. Раз, два и четыре. Четыре момента. Отношение к грешникам. Первый момент. Отношение, наше отношение к грешникам, то есть к неверующим людям. Если Бог защищает нас с вами, и Его любовь, Божья любовь к нам, помогает лично нам, лично каждому из вас, здесь сидящих, оправляться после духовного поражения, понимаете? То, о чем я говорил все это время перед этим. Его, только Его, и все, однозначно, только одна Его Божья любовь лично каждому из вас помогает вам выигрывать сражение с дьяволом. Если это Он к вам, то ваше отношение теперь к неверующим. Подумайте сейчас несколько минут над вашим отношением к неверующим. У вас есть неверующие родственники, у вас есть неверующие коллеги, у вас есть неверующие просто люди, незнакомые, с которыми вы встречаетесь в автобусе, на остановках, в магазине, на рынке и тому подобное. Это ваши соседи и так далее. Они не знают Бога. Как вы должны поступать? Я прочитаю несколько моментов. Будьте совершенны. Вы, наверное, помните эту историю. Она описана в нескольких проповедях. Будьте совершенны. Страница 9.10. Брат Бранхам рассказывает случай в Толедо, штат Огайо, когда одна женщина была в баре, там уже очень пожилая, но она была накрашена и все прочее. И он вышел, зашел в этот бар, помните, там полицейский обнимал девушку и все прочее. Он говорит: «Господи, как ты не сотрешь это место с лица земли?» Я не буду все читать, почти все вы это помните. Я прочитаю вам только сейчас небольшую зарисовку. «Я стоял там», будьте совершенно, 9-я страница, «я стоял там и спрашивал Бога, почему он не уничтожит такую дикость? Почему земля не поглотит их? Я представил, если бы мои маленькие дети, Сара и Ревека, должны были бы расти в таком окружении, там пили и все прочее. И я сказал: Боже, как можешь ты в твоей великой святости терпеть, глядя на все это, и не послать землетрясение, чтобы поглотить это? И когда я там стоял, осуждая эту женщину, я почувствовал присутствие Святого Духа. Я шагнул за дверь этого бара, и видение посетило меня. Я увидел вращающийся земной шар с красной лентой вокруг него. Он приблизился, шар, и я вдруг увидел себя маленьким мальчиком, делающим то, чего не должен был делать. Может, это и не было настолько плохо, как только что увиденное там в баре, но это был грех. Каждый раз, когда я совершал что-то плохое, я видел большую черную тень, поднимающуюся в небо. Бог должен был бы умертвить меня за этот грех. Потом между собой и Богом я увидел Иисуса Христа, эту совершенную жертву. Я видел его в терновом венце с оплеванным лицом. Всякий раз, когда мои грехи направлялись в сторону Бога, Иисус их перехватывал. Как бампер автомобиля защищает от смерти, так и он защищал меня. Всякий раз, когда я совершал что-то нехорошее, Божья святость требовала моей смерти. Действительно, его закон требует этого, но всякий раз, когда я совершал грех, кровь Иисуса Христа действовала как бампер. Красная лента означала, что кровь доступна для меня. Когда я подошел ближе к нему, то услышал, как он говорит: «Отче, прости его, брата Бранхама. Он не знает, что он делает». Посмотрев вниз, я увидел книгу и рядом с ней пишущего ангела. Мои грехи записывались в книгу, которая носила мое имя. Я понял, что однажды эта кровавая полоса будет поднята, и я со своей грешной жизнью должен буду предстать перед Богом. Я увидел, что его милость удерживала мое осуждение. Я смиренно подошел к нему, встал на колени и сказал: «О Иисус, Сын Божий, я недостоин стоять в присутствии Твоем. Простишь ли Ты мне то, что я совершил?» Он коснулся рукой своего бока, взял эту старую книгу и написал на ней: «Прощено». Бросил ее за себя, и мои грехи исчезли. Потом он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Теперь я простил тебя, но ты хочешь осудить ее, неверующую женщину, сидящую в пивном баре, уже пьяную, накрашенную, пьяную, неверующую женщину, с двумя еще мужчинами подозрительного типа». И он говорит: «Тогда я понял, что это все значило лично для него». Я перевожу это к вам. Вы понимаете, что означает это видение? Сатана проиграет, послушайте меня, сестры и братья дорогие, сатана проиграет битву только тогда, когда вы будете в любви к вашим неверующим соседям, мужу, родственникам и поставьте через запятую любую другую. Вы понимаете? Тогда он проиграет, потому что он не может это понять, он не может это преодолеть. Он не может с этим ничего сделать, потому что Бог есть любовь, это частица Бога, этой любви в вас, и вы не осуждаете грешника или грешницу, не смеетесь, не издеваетесь, не подкалываете, там, не пихаете его никак, вы просто любите, несмотря ни на что. Только потому, что его любовь к вам, вам помогает, и сатана поражен. Сатана будет поражен, если вы будете любить. И он не будет никогда поражен до тех пор, пока мы с вами не любим наших родных. Ну, можно сказать, но я люблю. Не критикуйте, не злословьте, не говорите никаких каверзных слов. Не пинайте, не пилите, не придирайтесь. Вы понимаете, о чем идет речь? Не делайте ничего. Потому что вы, может быть, знаете, что вы его любите, но им так уже не кажется. И никому не покажется, что это любовь. Когда говорят: ты не умыл руки, ты опять бросил окурок в туалет, ты свои потные носки бросил здесь, вы постоянно смотрите этот телевизор, вообще никуда не зайдешь, везде радио включено. Это не есть любовь. Я понимаю, что это все плохо. Потные носки, грязные ботинки, там, включенный телевизор. В этом, конечно, ничего Божьего нету. В этом Божьего правда нету. Но сатана проиграет тогда, когда вы будете любить. Вот. Это так говорит Господь. Он, Иисус, в видении брату Бранхаму, а видение брата Бранхама никогда не обманывали. Он макнул рукой в свой бок, перечеркнул его книгу, бросил и сказал: «Я прощаю тебя, но ты осуждаешь ее». Говорит: «Я понял, что это значит». Все. И там дальше, вы знаете, он зашел в бар, присел, сказал: «Миссис, можно к вам подсесть?» Говорит: «Я уже занята, я уже все уже. Мне уже хорошо, мне больше не нужен парень». Говорит: «Я не то хотел сказать». И начиная с ней разговаривать, через некоторое время они стали на колени прямо в этом баре. Что победило эту женщину? Уж явно не то. Что? Какая ж ты? Ты ж пожилая женщина. Ты ж пожилая женщина. Где твой стыд? Брат Бранхам говорит: они просто грешники, они это не поймут. Их натура еще не изменена. Понимаете? Брат Бранхам в проповеди «Церковь и ее состояние», я вам когда-то это говорил, в проповеди «Небесный дух», он говорит, призывает к молитве и говорит: ожидаем, что это только 15 человек в этой церкви, которые вышли покаяться, которые действительно чувствуют осуждение, и он начинает им говорить: вы жили всегда мирной, кроткой, нежной, тихой жизнью. Так вот, это то, что он говорит, я вам сейчас говорю, направляется Святым Духом. Вы прощаете и не имеете врагов, и потом он говорит эту фразу: вы, христиане, сидящие, говорит, в этом собрании, вы живете по ту сторону, запятая, выше осуждения грешников. То есть вы не придираетесь к неверующим людям. Вы живете выше, нежели осуждать неверующих людей. Если вы живете, вам, конечно, каяться не нужно. Но если вы придираетесь к ним, вы не правы. Понимаете? Вы понимаете, да? Я просто это называю через запятую. Можно было бы еще прочитать из проповеди «Демонология». Часть 3, 111 пункт. Известное такое высказывание. Я все ее не буду читать. Он говорит такую фразу: «Не осуждай грешника, запятой, смилуйся над ним». И потом он говорит: пусть он идет и курит свою трубку, пусть он пьет свою водку, пусть он играет в карты, это его удовольствие. Не обвиняй его. Почему не обвиняй? Он грешник, он принадлежит царству тьмы. Естественно, что в этом ничего Божьего нету, но ты смилуйся над ним, потому что Бог однажды точно так же нашел нас. Неужели вы все были такими честными? Неужели мы с вами были полностью невинными, как агнец? Понимаете? Но я не говорю там про убийство или еще какие-нибудь страшные вещи. Любого маленького греха уже бы хватило нас осудить. Мы были такими, и только Божья любовь привела нас в общение с ним. У брата Бранхама есть такое высказывание, я когда-то вам читал это из книги «Усыновление», пятая часть, пункт 12. Брат Бранхам говорит: говорите им об этом, то есть людям, об этом с большой буквы. У нас не так много времени, брат. Неважно, насколько трудным это кажется здесь, на земле. То есть они не хотят меня слушать или еще что-нибудь. Так когда ты перейдешь туда, за черту последнего вздоха, тогда ты пожалеешь, чтобы что-то было сделано. Да, сэр? И он говорит: не ждите до того времени. Давайте делать это прямо сейчас. Это именно тот час. Ох, они, люди, могут не соглашаться с вами и раздражаться, и немножко поспорить об этом. Но люди делают это ненамеренно. Они действительно делают ненамеренно. Они нормальные. Когда они начинают набрасываться на вас, просто запомните, они делают это ненамеренно. Они не хотят этого. Их, может быть, просто иначе научили, если это другой человек из церкви. И они просто цепляются за это. Так что вы можете увидеть их понятие. Не набрасывайтесь на них. Не спорьте ни с кем. И потом он говорит эту фразу: просто влюбите их в это, с большой буквы. Влюбите их в Слово Божье. Затем молитесь за них. Что означает фраза «влюбите их в это»? Вы это любите. Постарайтесь, чтобы они полюбили то же самое. Но чтобы помочь человеку влюбиться во Христа или влюбиться в Слово Божье, нельзя говорить так. Бьешь, подходишь к ученику в школе, бьешь его учебником географии, я был учителем географии, бьешь его по голове и говоришь: читай параграф номер 37. Еще раз бьешь: читай параграф номер 37. Он не будет любить уроки географии. Такой ученик не будет любить уроки географии. Понимаете? Всегда с подозрительным видом подходишь и говоришь: а ты сделал домашнее задание? А ты уже читал вот это, делал вон то. Он не будет любить это. Понимаете? Сделайте так, расскажите ему о путешествиях. Скажите, как это здорово, когда ветер надувает паруса. Скажите, как это таинственно, когда люди подплывают, а берег ни разу, на этот берег никогда не высаживался человек. И потом они это описывают, и получается там какой-нибудь остров Святой Елены, заброшенный где-то там в Атлантическом океане. Тогда они начнут что-то такое понимать. Надо же, это романтика, это еще что-то. Я говорю о божественных неверующих вещах. И то же самое с Богом. Если они неверующие, не ругайте, не злитесь. Сатана проиграет, если мы будем любить наших неверующих. Он проиграет. У брата Бранхама еще есть высказывание. В первом томе РПУ, я прочитаю это еще, на странице 409, пункт 37. Еще такой момент, послушайте это. Страница 409, пункт 37. Он говорит: «Вам никогда не изгнать беса, то есть дьявола, при неправильном подходе. Точка. Для этого требуется любовь. И любовь – это самая мощная сила, которая есть в мире. Вот, если вы заметите, дьявол всегда ненавидит. Ненависть – это от дьявола. И когда люди ненавидят кого-то, например, ваших неверующих родных или соседей, вы ненавидите или просто раздражаетесь, злитесь на них. Злитесь, что они включили музыку не вовремя. Злитесь, что они вам не звонят. Злитесь еще на что-то, они обижают вас. Злитесь на все, что угодно можно злиться. Можно злиться на коллег на работе. Можно злиться на людей, что они грубые. Я ехал вот недавно в автобусе, сегодня ездил, Клавдия Алексеевна. Зашла там одна женщина. И очень так грубо: да пройдите, да тут... Знаете, как люди говорят, я уж не буду это перебирать. Там, да тут можно, тут весь проход уже пустой, там, все тут стали, я тут вишу еле-еле. Там, и поток такой, знаете, информации. Ненависть – это от дьявола. Когда люди ненавидят кого-то, запомните, это ужасный бес. Презирать или недолюбливать. Вы не должны это делать. Я еще прочитаю вам из этого же тома. Сейчас перейду быстренько к другим моментам. 74-75 пункт. Когда кто-нибудь вас злословит, то говорите что-нибудь доброе, несмотря ни на что. Если вы не можете сказать о них ничего доброго, тогда ничего не говорите. Пусть идет, как идет, понимаете? Потом пророк говорит: а потом, когда ты придешь в себя, тогда молись за них. То есть никакого злого слова не должно вообще выходить. Если кто-нибудь вас злословит, не говорите, то говорите что-нибудь доброе все равно. То есть с любовью. То есть влюбите в того, кто живет в вас, влюбите. Но если не можете, не хватает сил, например, то молчите. А когда придете в себя, то есть с вас слезет дух дьявола, который вызывал раздражение к этому человеку. Когда придете в себя, то дух Христов к вам подойдет наконец, то тогда молитесь за них. А до этого это был не дух Христов. Смотрите, еще пункт 82. Он рассказывает свою историю, когда он изменился, он был таким очень яростным таким учеником там. Чуть не застрелил там нескольких школьных друзей, там постоянно дрался со всеми. Потом его Бог изменил. И потом случился такой момент, когда Бог ему сказал на его обидчиков: скажи на них все, что хочешь, если сейчас это и произойдет. Он говорит: я прощаю вас. Это вот здесь вот находится. РПУ, второй, первый том, 420 страница, 82 пункт. И потом он говорит: я взглянул туда, я сказал: я прощаю вас. И он говорит: это именно то, чего Бог хотел, чтобы я сказал. И я это и сказал, видите? И потом он говорит такую фразу: прощайте врагов ваших, понимаете? Это духи, которые делают тебя злым. Следите за теми духами, то есть, чтобы они не делали вас злым. Хорошо. Еще три момента, я уж побыстрее сейчас про ним пробегусь. Итак, сатана проигрывает. Почему сатана проигрывает? Потому что Бог дает вам любовь. В отношениях с неверующими, соседями, коллегами или родственниками, или мужем. Сатана проиграет в этих отношениях, и вы сможете завоевать любого человека, если вы будете любить. Вы поняли? Отношения в церкви. Пытаясь служить Богу, естественно, должны быть точно такие же. Отношения в собрании должны быть не придирчивыми, а любящими. Каждый из вас это знает, мы многократно об этом говорили. Я просто прочитаю вам несколько пунктов. Пытаясь служить Богу, не имея на то Божьей воли. 65-й год. 191-й пункт. Пробранхам говорит: живите смиренно. Живите с любовью. Любите друг друга, чтобы ничто не встало между вами. Если ты видишь, что в твоем сердце что-то поднимается против кого-нибудь, сразу же убирай это оттуда. Как пророк сказал перед этим: следите за теми духами, которые делают вас злыми. Не позволяй, а сатана постарается оказаться среди вас. Видите? Не дайте этому произойти. Появится какой-нибудь скользкий ловкач и попытается увести вас от этого, с большой буквы, прочь. Вы думаете, они смогли бы разговорами увести Моисея из присутствия Божьего? Люди, просто неверующие, Моисея. Нет, он уже побывал. И он знал, что Бог, это все, что ему нужно. И спросил, где он стоял там и видел это. Нет, сэр, нет. Слушайте, мы не отнимаем от этого и не добавляем к этому. Оставьте это с большой буквы таким, как сказал Господь. Теперь слушайте это еще выражение. Мы не хотим никакой деноминации. Точка. Аминь. Да? Аминь. Мы не хотим никакой аминь. Деноминации. Мы не желаем никаких организаций, дальше он говорит. Аминь. Аминь. Конечно. И он дальше говорит, мы не желаем никакой злобы. Для него это просто одно и то же, понимаете? Люди говорят, мы не хотим человеческих веручений, но позволяет заходить дьяволу с другой стороны и ссорит людей в церкви. Нужно, сатана проиграет. Почему сатана проиграет? Потому что вы любите. И все. По любой другой причине он выиграет. Если вы будете смотреть на честность, на святость человека, а он не свят, а он сделал то, а он сделал то. Вы проиграете, а сатана выиграет. Но он проиграет, потому что мы не хотим, говорит, никакой деноминации, аллилуйя. Мы не хотим никакой организации, аминь. Нам не нужно ничего такого, какие-то заборы ставить между собой. Мы не хотим никакой злобы. Мы не желаем никаких раздоров, дальше он говорит. Мы желаем Бога, а он есть слово, и он есть любовь. Давайте склоним голову, начинает молиться. Слушайте. Интересно, такая, у него такое выражение есть. Бог скрывает себя. А нет, это чуть-чуть попозже я прочитаю. Что еще? Демонология. Часть 3, пункт 90. Среди многих людей, это отношение в церкви, среди многих людей мы обнаруживаем, где есть эмоции и так далее, начинаются кляузы и огрызения. Он говорит о пятидесятниках, которые делали упор на языках, на эмоциях и так далее. Он говорит, в церкви начинаются кляузы и огрызания, и всякого рода нечестия. Брат, это серная кислота в церкви. Кляузы, огрызания, споры, раздражения. Это демоническая сила. Точка. Человеческий дух, что переходит от одного к другому, пытаясь сталкивать, говорит, это неправильно, это тоже неправильно, и то неправильно. А когда разберешься, то в 9 случаях из 10 именно тот человек и возбуждает то, что неправильно. Аминь. Бог не любит раздоров между братьями. Будьте почтительны, будьте святы. Любите Бога, стойте с Ним. И пока ты знаешь, что твоя жизнь созвучна Библии, с чистым сердцем, с чистыми мыслями, с любовью к твоему брату, изо всех сил стараясь созидать Царствие Божье, исполняя все это, правильно одеваться, правильно жить, правильно говорить, посещать хорошие места, тогда пусть у тебя будут эмоции, какие пожелаешь, и каждый этому поверит. Но до этого момента ничего не говори. Не делайте ничего, что неправильно. Сатану в церкви можно выгнать, или сатана проиграет в церкви, в отношениях между братьями и сестрами в собрании, только одним путем. Тем же самым путем, каким вы поднимаетесь после духовных падений. Понимаете? Аминь. Каким мы поднимаемся после духовных падений, точно так же сатана проиграет и в отношениях в церкви. Одним путем. Любовь. Он этого не понимает, он терпеть этого не может. И он удирает. Понимаете? Или, например, в проповеди «Усыновление». Часть третья. Я прочитаю, может быть, несколько пунктов. Выброшу половину из них, прочитаю, может быть, только чуть-чуть. Часть третья. 140-142. Что делает христиан особенными? Вы святой народ. Что вы сделали? Вышли из той земли и перешли на другую землю с большой буквы. Как вы попали туда, на ту обетованную землю? Это обетованная земля. Что это за обетование? Будет в последние дни, говорит Бог, я изолью духа моего на всякую плоть. Одним духом мы все крестились в ту обетованную землю. Аминь. Братья и сестры, аллилуйя, с чистотою сердца, ни ревности, ни вражды, ничего. Не беда, что брат сбился с пути, не важно, что он делает, ты позаботишься о нем. Не так давно я позаботился об одном, сбившемся с пути, братья. Один молодой человек сказал мне, да пусть уходит этот негодник, оставьте его. А я сказал, если дошло до того, что в моем сердце нет беспокойства о брате, значит, для меня самое время идти к алтарю, потому что я отпал от благодати. Понимаете? Если я не беспокоюсь, что та сестра или тот брат не ходит в собрание, мне все равно, да пускай себе, ну что тут такого? Да они сами виноваты. Тогда мне пора идти каяться. Потому что меня благодать нашла. И если в моем сердце нету беспокойства, я спокоен, понимаете? Значит, со мной что-то уже не в порядке. Если я чувствую, что мне уже не хватает любви, то это уже беспокойство, это уже дьявол. Я сказал, я буду ходить до его последнего вздоха. И где-нибудь у черты я его все-таки достану. Да, сэр. И я достиг его, аллилуйя. Вернул его назад. Да, сэр. Теперь он обратно в стаде, в безопасности. Да, сэр. Он точно заблудился бы в этом мире. Такой интересный момент еще прочитал. Прочитаю вам. из проповеди Откровения, глава 5, часть 2. Брабранхам говорит об отлучении из церкви. Послушайте, 37 пункта немножко. Так вот, сатана будет постоянно наносить вам удары, пока вы не уйдете с этой земли. Запомните это. У вас никогда не будет передышки. Удары будут наноситься постоянно, потому что мы в сражении. Вы что, хотели попасть на пикник, когда пришли ко Христу? Вы уж точно будете удивлены, ведь это постоянная битва. Я на поприще 31 год, и каждый сантиметр пути я отвоевывал. Это так. Израилю нужно было сражаться за каждый сантиметр пути. Они, Палестина была им дана, но чтобы завладеть ей, они должны были отвоевывать каждый сантиметр пути. Так вот, запомните, вот что, если в церкви что-нибудь возникает, слушайте, я заканчиваю сейчас об отношениях в церквях. Значит, если в церкви что-нибудь возникает, тогда пусть пастор, если вам придется взять с собой пастора, привести их тому человеку, если он и тогда не послушается, тогда встаньте перед церковью и расскажите это церкви. Дайте ему, этому человеку, на примирение определенное количество времени, может быть, от одного воскресенья до другого. Если он не послушается церкви, тогда в Библии сказано, да будет он как язычник и мытарь. Это, понимаете, пока такие люди находятся под защитой церкви, сатана не может за них взяться. Но когда церковь выводит их под защиты церкви и крови Христа, тогда сатана возьмется за них. Тогда они будут вынуждены примириться. Понимаете? Пастор, ты понимаешь это, да? Брат Навел говорит, так точно, так точно. Так что никогда нельзя этого забывать. Необходимо примириться, прийти к Богу и идти Божьим путем. И мы должны, теперь послушайте, о чем это нам говорит? Два или три наших брата знают, что я мучился из-за того дела 2 или 3 года. Там с каким-то братом была проблема. Это правда. Но когда я, слушайте, пришел в такое состояние, что подумал, ведь это же просто люди. То есть он пожалел их. Это просто люди, дьявол просто их опутал, понимаете? Ему понадобилось несколько лет, чтобы прийти в это понимание. Я даю ему это сразу, но вы это, наверное, уже и знаете. Даю вам это сейчас, понимаете? То есть он говорит, ведь это просто люди. И, наконец, я смог полюбить тех людей настолько, чтобы уйти в сторону. И я брал с собой свидетелей, но ничего не получалось. Мне пришлось рассказать это церкви. И тогда, в прошлое воскресенье, я сказал с платформы, я больше не хочу об этом слышать. Я свободен от этого. Я даю все это Богу, понимаете? И вверяю все ему. То есть... Они, тем не менее, отлучили этого человека, чтобы он примирился и вернулся обратно. Но я говорю о любви, понимаете? То есть он уловил. То есть можно не соглашаться с грехом в человеке. Грех человека на себя брать не надо. Или разделять какой-то неправильный поступок или еще что-нибудь. Мы не должны идти быть сообщниками греху. Это естественно. Между нами и грехом должна быть глубокая пропасть. Но надо любить. Понимаете? Он говорит, два или три брата здесь сидят, они знают, я 2 или 3 года мучился там с одним делом. Никак. А потом я понял, наконец до меня дошло. Ведь это же просто люди. И я их полюбил. Отношения в церкви. Сатана проиграет любой спор. Сатана проиграет все. Я знаю, что, может быть, это одно и то же, но сатана проиграет все, сестрички, братья. Если вы будете просто любить. Грех можно в конце концов, если человек не примиряется, его можно просто выставить за дверь, не грубо, а сказать, ну хорошо, пусть сатана с тобой сейчас поговорит. Потому что пока мы молимся за человека и держим его под кровью, понимаете, Иисуса Христа, на нем нет еще такого дьявольского этого, давления. Но когда он не хочет никак слушаться Бога, хорошо, поговори сам с сатаной, ему придется смириться. Или он пойдет в свое место назначения, как бы пробанка, понимаете? Но между вами лично и любым человеком в собрании не должно быть ничего из злости, раздражения, неприятия. Вы должны научиться. Я научился. Через 2-3 года я научился. Но ведь это же, прям вот эта фраза, она меня просто сильно задела. Ведь это просто люди. И наконец я смог полюбить тех людей настолько, чтобы уйти в сторону самому, в смысле, по-человечески, чтобы уже больше не раздражаться на них самому. Пророку приходилось через это проходить. Запомните эти уроки, сестры, запомните. И еще два момента. Отношения между церквями. Бог скрывается в простоте. Вот это новая проповедь, которая к нам пришла. Вот такая фраза у брата Бранхама есть. Он рассказывает историю, как он не соглашался быть ни в той деноминации, и он говорит, и тогда вместо того, чтобы взять и присоединиться или к ассамблеям, или к объединенным, или к церкви Божьей, его заставляли кому-нибудь примкнуть, Он говорит, а все они очень хорошие люди, все группы. Я просто встал между ними и сказал, мы братья, не спорьте друг с другом, он говорит. Так вот, если сатана, послушайте, сможет заставить нас все время воевать друг с другом, то ему, сатане, не надо будет воевать самому. Понимаете? Но когда мы отведем свое орудие друг от друга и наведем на него, начнем любить друг друга, общаться друг с другом, запятая, тогда начнется тысячелетнее царство. Бог скрывает себя в простоте. 63-й год. Это не семь печатей, другая. 9-й пункт. Интересная такая любимая фраза. То есть, понимаете, сатана, он пытается поссорить собрание, он пытается поссорить церкви, он пытается что-то такое сделать. Отводите орудие друг от друга, не смотрите, что у кого где неправильно. Начните стрелять в сатану, а церковь любую другую. Вы просто любите, понимаете? И сатана проиграет опять. Почему он проиграет? Потому что вы любите. И он никак не может подкопаться. Хотя там будут недостатки, там будут куча всего, противоречий и всяких вещей. Но когда вы любите, то вы просто помогаете все. С грехом вы не становитесь одно. Но любовь, та же самая Божья любовь, которая к нам, и снова возвращаюсь, мы же найдены Спасителем, понимаете? Или то же самое, брат Бранхам говорит в проповеди «Объясненное божество», 71-72 пункты. Вот этот я прочитаю момент. Он говорит, его тоже заставляют выбрать, и он говорит, и я сказал... Да, поднялся 70-й пункт, да, поднялся большой спор. Что ты собираешься делать? Какое решение ты собираешься принять? Пророку говорят. Я сказал, я уже принял свое решение. Мое решение в том, чтобы стоять между вами и не примыкать ни к какой организации. И обняв вас обоих, говорить, мы братья. Понимаете? Мы братья. И я сказал, я старался прочесть все книги, сколько мог, как это возникло там с пятидесятниками. Что назвали новым обоснованием, как они разделились, каким путем это пошло. Я сказал, в этих спорах между вами, я сказал, это то же самое, что подорвало движение Пятидесятницы в Деяниях. 7 глава. И начался ропот в церкви. Ропот в церкви, в первой церкви начался. И сатана влез. Потом он дальше стал воздвигать там сановников и тому подобное. Он говорит, это подорвало движение Пятидесятницы в те дни после Пятидесятницы. Они начали спорить друг с другом. Потом там возникли, кто больше. В Коринфской церкви возникли такие моменты. Наш глава Аполлос. Первое послание Коринфянам, первая глава. А другие говорили, а наш глава Павел. А третьи говорили, нет, наш глава Петр. А четвертый говорили, нет, а я за Христа. И Павел пишет на письмо, ребята, да вы что? Разве Христос разделился? Или во имя Павла вы крестились? Или Павел за вас был распят? Ваш глава, естественно, Христос. Кто мы такие? Он там это все объясняет. Он говорит, мы не более, чем соработники. Мы просто служители, причем каждый получит ту награду, с какой он работал, и все. Но вы принадлежите Христу. Он говорит, все это ваше, человеческое. Аполлос, Петр, там, брат Бранхам и все прочее. Это все ваше человеческое. Но вы, Христовы, не продавайте себя никому больше. Вы понимаете, о чем речь идет? Поэтому между церквями как? Любите. Почему сатана проиграет в отношениях между церквями, если не удастся ему поссорить еще как-то, вызвать охладевание, вызвать пререкание, вызвать там на каком-то мелком разногласии будет построена целая куча еще чего-нибудь. Он проиграет, потому что вы не будете вообще это разбирать, вы просто будете любить. Понимаете? И последний момент, говоря уже о восхищении, я сейчас уже заканчиваю, осознание своей позиции уже просто... Между вами и Богом еще раз об этом подумать, о Его благодати к вам и понять вот это вот, как я говорил, Авраам и Авимелех, насколько велика благодать, если вы поймете это и уловите это даст вам силы, это даст вам веру. Понимаете, мы говорим сейчас вот уже несколько недель о шаге выше, если это можно так сказать, если вы это улавливаете, шаг выше, церковь должна уйти в восхищение. Она уйдет, если у нее будет соответствующая вера. А вера невозможна без доверия к Богу. А доверие к Богу строится на Его благодати, на Его любви. Если вы почувствуете, насколько сильно Он вас любит, тогда у вас будет доверие к Нему. Брат Бранхам о себе говорил, я люблю Его очень сильно. Куда бы Он меня ни послал, я готов быть половиком, да, в Царстве Божьем. Если Он меня пошлет даже в ад, я люблю Его, я знаю, что Он меня из ада опять вытащит, понимаете? То есть, когда ты понимаешь, кто ты, и кто Бог, и как, насколько Он тебя сильно любит, тогда у вас приходит успокоение. Тогда у вас приходит вера к Нему, к Богу. А если вы зависите только от себя или зависите от того, что вам показывает сатана, я вам говорил об этом, наблюдайте, как вы слушаете, например, проповедь. Когда вы смотрите туда или сюда, вы видите только, как вам сказать, Вы видите только негодного человека, слабого. Вы видите просто, ну, как это сказать, не знаю еще. Глупого человека видите. Подлого человека вы видите. Гадкого человека вы видите. В смысле себя видите таким. Конечно, ничего хорошего. Но благодать в том и заключается. Посмотрите, я еще прочитаю вот эти три момента и закончу. Это вот последний момент. Осознание своей позиции. Проповедь. Раньше слышал, а теперь вижу. Я нашел тут такую одну фразу. Послушайте, с 53 пункта. Так вот, Иов, он говорит об Иове, был таким человеком, который исполнял Божьи заповеди буквально. Молодец, в точности. И сатана это знал, но он сказал. Откровение 12.10. Помните, клеветник? Если ты, Боже, только отдашь его мне, я заставлю его проклясть тебе прямо в лицо. Так что Бог сказал сатане, он сказал, он в твоих руках, но не отнимай у него жизнь. И сатана в этом плане разошелся вовсю. Он забрал всех друзей, и все, что у него было, почти полностью лишил его жизни. Однако он не мог лишить его жизни. Но Иов по-прежнему продолжал держаться. Да? Он не проклял Бога. Пути назад не было. Потом он говорит, слушайте, понимаете, если мужчина или любой человек однажды действительно соприкоснулся с Богом по-настоящему и понял, понимаете, послушайте это, понимаете, если мужчина или любой человек однажды действительно соприкоснулся с Богом, с этой подлинной, открытой верой, что Бог есть, то ничто, никогда, нигде не сможет отлучить того человека от его Бога. Понимаете? По-моему, это Павел сказал. Ни война, ни голод, ни опасность, никакие твари, ни смерть, ничто другое не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Вы надежно заякорены в нем, потому что вы были назначены к этой жизни, большую букву. Но сатана думал, что сможет его немножко скрутить и нанести удар и заставить его это сделать. Но видите ли, Иов со своим совершенным откровением о Боге и о том, кто есть Бог и как Бог его любит, он ожидал. Понимаете, он знал Бога всей внутренностью. Все вокруг уже говорило о том, включая его друзей из церкви, что ты грешник, покайся. В тебе нету ничего, ты не знаешь Бога, ты не любишь Бога, и духа в тебе никакого уже нету. Все, все уже, все на тебе, полный крест. Но он знал всей своей внутренностью, что есть тот, которого он любит и который любит его. Если вы уловите эту свою позицию, то Бог даст вам нужную веру, понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю сейчас, в последнем пункте? Он об этом вот говорит, я могу это, кто хочет, можете взять этот листочек. Понимаете, если мужчина или любой человек однажды действительно соприкоснулся с Богом, с этой подлинной, открытой верой, что Бог есть, то ничто, никогда, нигде не сможет отлучить того человека от его Бога. По-моему, Павел сказал, ни война, ни голод, ни опасность, ни никакие твари, ни смерть, ничто другое не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Вы надежно заякорены в нем, потому что вы были назначены к этой жизни. Римлянам 8 глава, мы читали это. Но сатана думал, что сможет его, Иова, немножко скрутить и нанести удар и заставить его это сделать. Но видите ли, Иов со своим совершенным откровением о Боге и о том, кто есть Бог и как Бог его любит, он ожидал. Все эти главы, 42 главы. Какими бы ни были обстоятельства, Иов ожидал подтверждения своей веры, потому что он ухватился за Бога. Откровение, о котором я говорил вчера вечером. Так вот, когда больные люди в этом здании, увеченные люди или те, кто нуждается в Боге, когда вы сможете получить вот такое откровение, что вы оправданы, что вы на самом деле оправданы, прося о том, о чем вы просите, будете верить, что Бог воздает тем, кто усердно ищет Его, ничто не сможет отлучить вас от той веры, заякоренной вас, понимаете? Но сначала это должно быть вам открыто. Итак, вот это вот откровение, то есть осознать свою позицию, это даст вам доверие к Богу, веру, это заберет церковь в восхищение. А все послание, как я вам когда-то говорил, оно наполнено этим. Это нежные, как там, нежные, добрые, мудрые письма любимого, понимаете? Послание всего. Иисус Христос вчера тот же, сегодня, Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же, и Он любит вас. Он предопределил вас, Он призвал вас. Если это вызвало в вас откровение, вызвало в вас оправдание, вы просто прильнули к Нему всем своим сердцем, все нормально. То есть вы настолько Его любите, просто не можете без Него. Без разницы теперь уже что. Уловите эту благодать. Авраам, трусливый человек, был когда-то. Сейчас он герой веры. И он стал таким человеком, понимаете? Но со всей этой вещью, нет, она не моя жена, она только моя сестра, да, ты можешь ее взять в жены. И Сара то же самое. И после этого такая благодать Божья. Авимелех, ты почти труп. Видите, Брабан говорит, мы никогда бы не поняли, что же такое благодать. где та граница той любви Божьей? Вот граница. Он мой пророк. Иди, зови сюда его, того самого, вот, так сказать, труса. И пусть он за тебя помолится. Иначе ты умрешь. Вот это да. Вот, но вот это вот церковь, понимаете? Это его церковь. Вот такова благодать Божья. Или, например, еще вот эти два отрывка. Тот день на Голгофе, я прочитаю, страница 10.11. Смотрите, брат Бранхам говорит, что сделал Бог. Бог сокрушил силы сатаны. Тот день на Голгофе, 10 страница. Он открыл двери адской тюрьмы всякому человеку, который был заключен на этой земле в тюрьме, боясь того, что же смерть принесет ему, когда он умрет. На Голгофе Бог открыл двери камер, освободил всякого пленного. Ты больше не должен быть задавлен грехом. Ты больше не должен вверять свои члены греху, пьянству, курению, азартным играм, говорить ложь. Ты можешь быть целомудренным, праведным, честным. Бог верит в тебя. Понимаете? И сатана ничего с этим не может поделать, потому что Божья благодать к вам. Потому что ты ухватился за нить, нить жизни. Она закреплена в скале веков. Ничто не может оторвать тебя от нее. Никакие ветры не могут оторвать тебя от нее. Нет, ничто, даже сама смерть не может отделить тебя от любви Божьей, которая во Христе Иисусе. Понимаете, да? Вот что означало Голгофа. Были освобождены люди, которые были в рабстве. Люди, которые когда-то были под страхом смерти, могут больше не бояться смерти. Человек, ищущий город, строитель, создатель которого есть Бог, может шагнуть на большую дорогу и направить свое лицо к небесам, потому что он, человек, свободен. Аллилуйя. Он искуплен. Ему больше нет нужды задаваться вопросом, ибо есть способ познать, прав ты или нет. Бог дает нам жизнь. Наши грехи исчезли. В тот день на Голгофе уплачена цена. Понимаете, ты просто шагаешь к нему и отдаешься ему, и все. И последний отрывок, прямо о восхищении, послушайте. Бог в простоте, семь печатей, вот это первая проповедь, страница 53. Вот это последнее я читаю. Пункт 405. Бог, скрывающий, открывающий себя в простоте. 405. Так вот, когда человек перед тем, как он согрешил, он говорит, я заканчиваю, но вы это не пропустите. Когда человек согрешил, он отделился от Бога и пересек большую пропасть и поместил себя в смерть на этой стороне. Он покинул, в смысле, рай. Назад дороги нет, точно. Нет для него пути вернуться назад. Человек сделал это, но тогда Бог принял заместительство, которым был агнец или козел, или овца, или еще что-то, за кровь, о которой говорил Адам. То есть Авель говорил на другой стороне пропасти. Итак, Бог, человек отделил себя, перешел, Бог принял заместительство овцу. На той стороне он был сын Божий, он потомок Божий, он унаследовал землю, он может контролировать природу в Эдемском саду, он может приводить к существованию, еще бы, он, Адам, сам творец, он потомок Божий. Но когда он пересек, он лишился своего положения сына, он по натуре грешник, человек в руках и во власти сатаны. И Бог принимал жертву крови как химического вещества, но кровь тельцов и козлов не расторгала с грехом, она только покрывала грех. Если у меня на руке красное пятно и покрыть его белым, то красное пятно все равно еще там, под краской. Видите, оно все еще там. Но Бог послал с небес отбеливатель для греха. Это была кровь его собственного сына. Чтобы, когда исповеданный грех капает в Божий отбеливатель, попробуй отыскать его. Окраска греха возвращается сквозь посредников и дальше сквозь время и поражает обвинителя сатану и лежит на нем до судного дня. То, что я вам говорил. То есть все ложится на дьявола, чтобы его обвинить в судный день. Что происходит с сыном? Обратите внимание. То есть, вот он отделенный грешник, но что происходит с сыном после того, как эта кровь Иисуса Христа пришла? Он становится в совершенное общение с отцом. Он снова может общаться с отцом. Он стоит уже на другой стороне пропасти, без всякого против него напоминания о грехе. Нет больше, больше нигде не увидеть пятна. Он свободен. Понимаете, вы свободны в смысле. Аллилуйя, точно как этот Клорокс. То есть те чернила больше не могут быть чернилами, потому что они распались и исчезли. И когда исповеданный грех исповедан и был погружен в мужчина или женщина, которые погрузились в кровь Иисуса Христа, это убивает все симптомы. И каждая молекула греха отправляется к дьяволу и ложится на него до того судного дня, где озеро огненное станет местом его вечного назначения. А через пропасть переброшен мост и больше не вспомянется. И человек стоит оправданный, как сын Божий. Простота. Слушайте дальше. Моисей под кровью волов и козлов с его исповеданием в Слове Божьем. Бог мог взять того простого человека Моисея, а он был под кровью козлов и волов, и вложить в его уста свои слова. И Моисей доказал, что он был слугой Иеговы, ибо он мог выйти там, в Египте, а Иегова говорил ему в видении. Моисей вышел, протянул руки свои к востоку. Теперь запомните, Бог проговорил к нему. Это Божья мысль. Бог использует человека. Бог проговорил к нему, это верно. Он сказал, простри жезл в руке своей к востоку и скажи, мухи, Моисей под кровью, будучи грешником, но под кровью, того козла, овцы, вышел там, взял ту палку, простер к востоку. Так говорит Господь, пусть появятся мухи. Они никогда не слышали о мухах, египтяне. Ушел прочь. Это уже сказано. Эта мысль теперь она изречена, она выражена. Тогда это Слово Божье, она вошла в человеческие уста простого человека. Под кровью вала или козла. И первое, что видим, вокруг начинают летать зеленые мухи. Потом мы узнаем, их было 5 фунтов на ярд. Что это было? Это было Слово Божье, извлеченное через Моисея, Творец. Потому что под кровью Моисей стоял в присутствии Божьем, и его собственные слова не были его словами. И потом уже к христианам. «Вы пребудете во мне, и мои слова в вас пребудут. Тогда просите, чего пожелаете, и будет дано вам. Тогда где стоит церковь?» Он говорит. Вот о чем послание пророка. Осознать это. Я поговорю о последнем пункте. Осознать, что из себя представляет церковь. Церковь – это люди, которых сам Бог позвал через это послание. Вышло там много людей в послании. Но те люди, которые чувствуют в своем сердце, что они по-настоящему его любят. И видно со стороны, что его любят. И они не принимают всякие замены. Это призванные люди, и Бог их оправдывает, Бог их любит. Точно так же, как с Авраамом. Он просто изливает на них свою благодать. Ничто не способно заменить любовь. Почему сатана проигрывает? Потому что Бог за нас. Бог просто нас любит, и все. Единственная причина – благодать, милость. Понимаете? «Пусть будут жабы», — сказал Моисей. А там в стране не было жаб. В течение часа их было местами до 10 футов. Что это было? Это был Бог. Теперь я хочу вас спросить. Если кровь вола или козла использовалась как отбеливатель, кровь, которая может только покрыть, но она смогла поставить человека в позицию изречения творящего Слова Божьего и привести к существованию мух, почему вы притыкаетесь об отбеливатель крови Иисуса Христа, который мог изречь к существованию белку, или еще что-то. Он говорит о себе, что Бог через него смог произвести белку. И теперь вот уже о церкви он еще говорит с 426 пункта. Он говорит, так вот, это пророк уже говорит нам, слушайте, как интересно. Церковь в грядущих посланиях, начиная с сегодняшнего вечера и дальше, не упустите, не проглядите этого. Понимаете? Смотрите на тот день, в который мы живем. И запомните, кровь Иисуса Христа так далеко от вас убирает грехи, что их уже даже нет больше в памяти Божьей. Она смывает все пятна. Он поет песню, потом говорит, о, как я могу иметь полноту? Как я могу иметь полноту? Потому что кровь. Не я, но та кровь находится между Богом и мною. Я принял это. И Он, Бог, поместил. Я грешник, но Он Бог. И этот химический состав находится передо мной для убиения греха. Так что Бог видит меня просто таким белым, как вода, что в отбеливателе. Мой грех исчез, он даже не достает его, потому что там находится жертва. Где ваша вера? Где наша вера, чтобы верить простому Слову Божьему? Просто тому, что сказал Бог, принимать его по Слову Его. Ныне Бог скрывает себя в простоте, в смиренном, малом стаде, но однажды Бог проявит себя, как Он всегда делал в прошедшие дни. Вы любите Его? Собрание говорит, аминь. Люблю Его. Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Вы любите Его? Собрание говорит, аминь. Разве Он не удивительный? Собрание говорит, аминь. Я верю и надеюсь, что послание произведет то, что оно должно сделать. Что оно, послание, поставит вас на такое место, что вы не будете искать цветочков, каких-нибудь украшений и так далее, или еще чего-то. Когда вы видите Бога в величии, взгляните, насколько это скромно, и тогда вы увидите Бога. Аминь. Он говорит, не разыскивайте Бога где-то, многоточие начинает переходить на Илию, который тогда вот убежал от Иезавели, и было землетрясение и все прочее, а потом тихий ветер, понимаете? Давайте встанем. Под конец я много прочитал, и, может быть, кто-то до конца не ухватил все то, что там пророк хотел сказать. Можете потом прочитать это место. Вот. Может быть, кто-то думает, что это уже все понимает и знает. Но не в том, что мы с вами думаем, а в том, чтобы это было как откровение. Склоните головы, постойте сейчас еще пару минут с закрытыми глазами. Так вот, запомните, мы можем с вами мы можем с вами видеть эту любовь Божью, мы можем ее чувствовать. Но еще такой один момент. Любовь Божья, она должна быть внутри нас. Она должна зажечь нас. То есть можно уповать полностью на благодать, вот то, о чем я сейчас читал в конце, и говорю, да, Бог меня любит, Он меня омывает. Но то, что Он вас омывает, это в частности доказывается тем, не пропустите, это в частности доказывается тем, что вы и я, мы изменяемся внутри. Мы изменяемся и начинаем любить. Если мы еще не любим, то значит, эта благодать еще пока напрасно изливается на нас с вами. Поэтому я говорил сегодня о любви. Почему сатана проигрывает? Потому что Бог за нас, а Бог есть любовь. Даже когда мы духовно падаем, сатана проигрывает, потому что Божья любовь поднимает нас, и мы снова стоим, а сатана снова поражен. Но наши отношения с нашими неверующими родными, перестаньте делать что-то, что раздражает ваших родных, соседей, коллег, незнакомых людей в автобусе, на рынке, еще что бы то ни было. Любите. Бесполезно говорить о благодати, которая вас спасла, если эта благодать еще не внутри вас, а что она внутри нас, это доказывается тем, что мы перестаем говорить плохое о любых людях, о наших родных, о наших братьях или сестрах в церкви. Не говорить ничего плохого на братьев или сестер в других церквях. Понимаете? Кто понимает, скажите аминь. Вот это вот есть Божья любовь, сестры. Я молю вас, несмотря на то, сколько мы с вами уже знаем. Вы меня слышите? Не пропустите это. Несмотря на все то, через что мы все уже прошли, я и все мы. Несмотря на то, сколько мы уже с вами в послании. Пожалуйста, позволяйте Божьей благодати окутывать наши сердца. Да. Давайте будем позволять.
Помоги нам.
Давайте будем позволять. Выбрасывайте из сердца всякую злобу, всякое раздражение, всякое недовольство неверующим мужем, неверующей женой, неверующими сыновьями, дочерьми, внуками, внучками, неверующими соседями. Выбрасывайте эту злобу, отбивайтесь от этого духа дьявола всеми просто ногами и руками, вы понимаете? Не допустите, следите за этими духами, как они подходят. В смысле, подходят не к нам через каких-то людей, пытаясь нас опорочить, а мы изнутри начинаем просто злиться на кого-нибудь, говорить о ком-то плохо. Не говорите, умоляю вас, Божья благодать нас с вами спасла. В отношении с неверующими, в отношении в церкви, в отношении между другими церквями и в отношении своей позиции, братья и сестры. Это Божья благодать, она касается нас с вами. И когда мы, как Иов, заякоримся в этом, правда? Уже теперь просто в простоте, такой в любви, просто еще одну минуту. Когда мы с вами просто заякоримся, Иов знал, что он знает Бога. Аминь?
Господи, аминь.
Скажите аминь. Иов знал, что он знает Бога. Там пришли друзья, что-то такое говорили ему. Он не слился на них, я думаю, хотя и говорил что-то в ответ, но он знал просто, что Бог есть. Да? Он говорил, я бы хотел увидеть его, я бы хотел с ним поговорить. Он точно знал, что Бог есть. Его жена сказала, прокляни Бога, что ты тут в самом деле там упираешься? Прокляни Бога, умрешь легко и все прочее, ты же страдаешь. Он слишком любил Бога. И он знал, что Бог любит его. И поэтому, как говорит пророк, Бог показал Иову, что жив тот избавитель, да, искупитель. Искупитель мой жив, я сам его увижу, говорит Иов. Видите, то же самое с нами в эти последние дни. Церковь, она на самом деле знает своего искупителя. Его церковь, невеста Божья, вот этих последних дней, она просто на самом деле знает Бога и все. Она может не кичиться, она просто знает Бога и все. Может быть, какие-то вещи там происходят, то и другое. Но просто любите Бога, знайте Бога, доверьтесь Богу. Я говорил об этом в проповеди «Вера в Бога». Давайте будем доверять Богу. Бог возьмет всех своих, Он никого не оставит. Он закончит начатое дело в нас. Он соделает нас в нужной степени совершенными, святыми, верующими. Потому что Он Бог. Он Бог, мы просто любим Его. Если вы с Ним соприкоснулись всем своим сердцем, всей своей душой, то просто успокойтесь в Нем. Ищите Его дальше. Ну, Просто любите Его, познавайте Его волю в отношении себя, следуйте за Ним, и все будет хорошо. Аминь.
Аминь.
Помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарны Тебе за то, что можем понимать все эти вещи и видеть. Отец, я надеюсь, что мы действительно все видим как можно более здраво, как можно более с любовью, Господь Иисус. Прости меня, Боже. Меня даже порой охватывает какое-то раздражение, какая-то злость подходит, Господь. Я борюсь с этим, Боже, и просто отвергаю это, Господь, Боже. И я молю Тебя, не вмени мне мои грехи, Иисус. Как Ты не вменил, Господь, пророку, Боже, и просто показал ему это видение женщине, Господь, так же и я. Я прошу прощения, Господь, за все то, что думал раньше или говорил, может быть, что-то такое обидное или злое, или сегодня, если вдруг что-то такое проскочило, Иисус, я умоляю Тебя, чтобы это не вменилось мне, потому что я не хотел ничего плохого, Господь. Я молю Тебя за это собрание, Бог мой. Я молю Тебя, пусть Твоя любовь живет в их сердцах. Пусть Твоя любовь, Твоя благодать Божья вот в силе Духа Святого изменяет их натуры, изменяет мою натуру в том числе, Господь. Мы просто не можем без Тебя. Мы заново и заново просто переоткрываем Твою милость, Иисус. Я молю Тебя, Боже, пусть Твоя милость простит нам все. Боже, измени наши сердца во всем том, в чем мы еще должны быть изменены. Помоги мне, Господь, любить свою жену, свою семью настолько сильно, как Ты любишь меня. Помоги мне, Господи, любить неверующих людей. Они просто периодически раздражают меня, Господь. Просто видишь эти все вещи, невольно подступает, но, Господи, внутри меня пусть живет Твой Дух Божий, пусть он будет настолько чувствителен, чтобы я сразу останавливался, потому что это неверно, Господь. Я хочу всех любить и всех прощать, и я прошу Тебя, Боже, благослови в этом это собрание и мою семью, и это собрание, Господь. Я хочу, чтобы мы все были там. Господи, не оставь ни одного из нас, а до этого, Господь, для этого дай нам эту совершенную любовь. Измени сердца всех тех, кто в этом нуждается. Измени каждое сердце, Иисус. Измени всех нас. Пусть дьявол знает свое место. И пусть мы знаем, чем мы можем бить его, Господь. Мы можем его бить только этой благодатью, только этой любовью, только тем, что мы можем стать за Тебя. Помоги каждому из нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Если кто-то нуждается в этой любви, поднимите руку. Давайте я помолюсь за вас. И все, кто захочет, помолитесь. Если кто-то нуждается в этой любви, поднимите свою руку. Мы помолимся друг за друга и закончим. Если кто-то нуждается в том, чтобы Божья любовь изменила ваше сердце еще больше, если вы знаете, Бог, может быть, вам напоминает или даже осуждает, ваше сердце, может быть, вас осуждает в том, как вы относились к вашим родственникам или к вашим соседям, может быть, еще что-то такое, коллегам, я не знаю. Вы знаете, вокруг нас много неверующих людей, и они действительно, дьявол через них действительно достает, действительно затрагивает нас. Но запомните, вот то, о чем мы сегодня говорили, это точно Слово Божье, понимаете? Я думаю, вы это понимаете. Если вы нуждаетесь, попросите у Него. И запомните, тяните из Бога эту любовь для себя, эту милость, которая может растопить все внутри. Все, кто нуждается, можете поднять свою руку. Помолимся друг за друга. Дорогой Господь Иисус, я прошу Тебя за всех, кто поднял свою руку, Господь. И я поднимаю свою руку тоже и прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждое сердце. Отец, мы полностью зависим от Тебя. Я знаю, что только Ты своим Духом Святым сам можешь навести порядок в моем сердце, в сердце любого, кто стоит с поднятой рукой. Боже, как Твой служитель, которому Ты дал просто честь и привилегию, на самом деле, честь и привилегию служить здесь. Я молю Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа, коснись Духом Святым всех, кто стоит сейчас с поднятой рукой. Помоги им, Господь, быть любящими, быть добрыми, быть милостивыми, быть кроткими с любыми людьми, Господь, как с братьями и сестрами, так и с неверующими, грешниками, Господь. Дай нам быть просто милостивыми к ним, чтобы они увидели Иисуса Христа внутри нас, и чтобы мы смогли влюбить их в того, кого мы уже сами любим. Во имя Господа Иисуса. Аминь.